ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Это новостная разминка на радио «Спутник». Меня зовут Никита Воронков. 9:04:44 на часах. Дождался
45, 46, 47.
Да, красивые цифры, чтобы представить Дарью Чередник, но Дарья Чередник уже сама дала себе знать, да. Ну, в общем-то, привет.
Здравствуй, Никита.
Да, и всем здравствуйте.
Приветствую всех.
Как я говорю, лишним приветствием не бывает. Может быть, кто-то сейчас включился. Здравствуйте.
Здравствуйте, это пожелание здоровья.
Соответственно, тем более, сейчас это актуально.
Лишним это не будет. Можно здороваться 9-10 раз на дню.
Да, но мы приступаем к новостям. Они на сей раз не такие трагичные, да, то есть они вроде касаются конфликта, но уже с таким налетом позитива. Пограничные подразделения Киргизии и Таджикистана продолжают нести службу в усиленном режиме, но отвод дополнительных сил от границы уже завершился. По словам представителя пресс-центра погранслужбы, обстановка на границе стабильная, за прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы.
И эту информацию подтверждает как киргизская сторона, так и таджикская сторона. Продолжает работу совместная комиссия в составе офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана по осмотру территорий, где находились вот эти дополнительные силы и средства. Сейчас они отведены в места дислокации. Есть и печальные новости. Число погибших жителей со стороны Киргизии, граждан Киргизии, достигло 35 человек, а в целом пострадало 183.
Накануне мы сообщали о 34-х. Последняя 33, цифра была.
33-34, да, и мы говорили о 166 пострадавших, сейчас вот уже 183. В Кыргызстане заведено 11 уголовных дел в связи с вот этими событиями трагическими. В отношении тех, кто применял оружие. Скорее всего, речь идет о военнослужащих, но...
Так возможно, военнослужащие не могут применять оружие?
В данном случае, ну, как бы применение оружия было без согласования с центром. Мы же помним, что ситуация произошла из-за вот недоразумений на границе, да, что граница нормально не проложена, нет там в одном населенном...
Нет четких линий, да.
Да, в одном населенном пункте может быть там один дом относиться к Киргизии, другой дом относиться к Таджикистану, и вот эта вот несогласованность привела к тому, что таджикские пограничники приехали устанавливать видеокамеру на магазин. Киргизские пограничники попросили их этого не делать. В результате завязалась сначала словесная такая перебранка, потом местные жители вышли в рукопашную с камнями и бутылками. И на следующий день уже был применен огонь со стороны пограничников, в том числе и со стороны мирных жителей тоже применялось охотничье оружие, поэтому там все не так просто. И 11 уголовных дел, возбужденных уже на данный момент, вполне возможно, что это не конец. Скорее, очень возможно, что количество уголовных дел будет увеличено. Именно в том числе в связи с неправомерным применением оружия. Тут, понимаешь, на уровне там главнокомандующего, главы вооруженных сил не было принято решение применять оружие. И в данном случае со стороны пограничников это было самоуправство, по сути.
Я помню, что наш коллега, корреспондент в Киргизии, спутник Абак Итаман, когда прояснял ситуацию по поводу вот этих анклавов, эксклавов, да, ну, в зависимости, с чьей стороны, да, мы рассуждаем.
Смотрим на ситуацию.
Да. Так вот, и мы с тобой были удивлены, потому что мы предполагали, что, ну, допустим, действительно населенный пункт может разбить границы, там и с одной стороны Таджикистан, с другой Кыргызстан. Но, по сути, это одна там деревня, аул, там, я не знаю, поселок. Вот. А Абак Итаман сказал, что там чуть ли не в шахматном порядке,
в шахматном порядке,
просто хаотично все набросано, что даже непонятно, как чертить. Если будет демаркация, то, скорее всего, придется договариваться и вот переуступать вот эти
просто
участки.
Просто меняться домами.
Буквально участки, да, переуступать. И этим сейчас озаботятся топографы от обеих стран. Эти группы уже сформированы, и в ближайшее время они приступят как раз-таки к демаркации границ. Но думаю, что это процесс не быстрый.
Это безусловно, хотя и так уже достаточно долго идут переговоры. В ситуацию, когда, знаешь, там по одну сторону железной дороги украинский поселок, а по другую сторону железной дороги российский поселок, я такое видела. У меня даже есть памятные фото, где там указатель, что вы находитесь на границе Российской Федерации. И вот они, два пограничника, там на стульчиках в полутора метрах друг от друга сидят и говорят, ну, хорошо, фотографируйтесь, но только чтобы мы в кадр не попадали. И это уже было там где-то в 15-16 году, уже после всех вот этих конфликтов. Но так, чтобы вот в шахматном порядке, ну вот это, конечно, просто ну, фантастика какая-то, нонсенс.
Угу.
Тут с тобой совершенно согласна.
Это среднеазиатские хитросплетения. Ну или центральноазиатские. Мне кажется, возможно, так будет приятней.
Знаешь, самое главное, что у сторон есть желание на уровне руководства договариваться. Вот это, по мне, самое главное. Этот момент я отмечаю уже не первый раз в нашем эфире, что вот две ситуации. Конфликт в Нагорном Карабахе и конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. При урегулировании Нагорного Карабаха потребовалась Россия. Все переговоры велись через Россию. Телефонные переговоры, потом личная встреча, да, и договоренность, которая потом была все-таки достигнута и положила конец вооруженному конфликту, горячей фазе этого вооруженного конфликта. Но здесь потребовалось вмешательство России. В данном случае президенты сами пошли на то, чтобы созвониться и на все предложения о сотрудничестве, о посредничестве, которых поступило довольно много, надо признать, да, там и Турция выступила с предложением, и Россия, и ОБСЕ, и ОДКБ. То есть там большое количество предложений поступило о том, чтобы выступить посредниками в переговорах. Обе стороны сказали спасибо, уважаем, ценим, но договоримся сами.
Ну и надеемся, что договорятся.
Вы слушаете «Радио Спутник».
ДНР готова к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. Ранее такую же готовность выразил лидер самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Собственно, самопровозглашенные республики уже не первый раз заявляют о готовности вот к таким прямым переговорам, но со стороны Киева пока такой готовности не наблюдается. наблюдается. Зеленский в своих видеообращениях призывает к встрече Владимира Путина, при этом так пафосно объявляет, что готов встретиться с ним в любой точке Донбасса. Владимир Путин ему ответил на это предложение и заявил, что готов встретиться с ним в Москве, как вариант. А вот что касается встречи по Донбассу, обсудить, естественно, двухсторонние отношения. А вот что касается вот речи о Донбассе, то тут власти Украины, по словам, мнению Владимира Путина, должны вести прямой диалог именно с руководителями самопровозглашенных республик, а не с Владимиром Путиным. При этом напомню, что очень пристальное внимание было оказано со стороны Запада к российским учениям на границе с Украиной. Много было пересудов по поводу того, что стягиваются силы для того, чтобы напасть на Украину, готовится эскалация конфликта. Кремль неоднократно заявлял, что, ребята, это наше внутреннее дело, куда мы вот в рамках российских границ передвигаем свои войска. У нас учения. Мы причем провели учения и войска отвели. Они все отправились в места своей прописки, что называется.
Базирование.
Места базирования, да. И теперь вот те же США устами госсекретаря Энтони Блинкена заявляют, что внимательно следят за отводом вооруженных сил России от границ Украины. То есть, ну, самые такие страшные прогнозы не сбылись, но надо же сохранить хорошую мину при плохой игре.
Кстати, Денис Пушилин, как выясняется, дал интервью РИА Новости, там достаточно много заявлений по поводу ситуации в Донбассе. Что касается Зеленского, он говорит, что помощники Зеленского, офис украинского президента и какие-либо люди, да, от Зеленского никогда не выходили на связь с самопровозглашенными республиками. Также что касается личности Зеленского, Пушилин назвал слова украинского президента об изменении минского формата. Мы помним, Зеленский об этом говорил инсинуациями ради пиара. И считает Пушилин, что ни одна из сторон эту идею не поддерживает. Нормандский формат, и о нем высказался Пушилин, считает, что Франция и ФРГ делают недостаточно для выполнения Киево-Минских соглашений. Ну и ОБСЕ, еще одна сторона, которая задействована в, ну, как минимум, в мониторинге, да? Угу. Мониторингом они занимаются.
Мониторинговая группа, да.
Угу. Говорит Пушилин, что стало чаще миссия ОБСЕ вставать на сторону Киева в каких-то спорных вопросах.
Да куда же чаще-то, господи. Если
они... вот Пушилин считает, 2-3 года назад беспристрастности и объективности было больше.
В 2014 году, когда снаряды ВСУ попадали по российским населенным пунктам, ОБСЕ, миссия мониторинговая, упорно этого не замечала.
2-3 года назад, это 2019-2018, да?
Ну да, получается, 18-й.
Ну вот тогда, по мнению Пушилина, была объективность. Сейчас ее стало меньше. Про 14-й ничего не говорит. Пушилин тогда не возглавлял ДНР еще.
Но, тем не менее, он был во всей этой ситуации. Он же ж не с Марса спустился в ДНР. Да, он возглавил после гибели Захарченко ДНР, но тем не менее до этого он был пресс-секретарем Захарченко, главы ДНР, и он находился все это время на Донбассе, он все это время был в курсе новостей, и в общем, ну, как бы ОБСЕ с самого начала было несколько предвзято. Я помню, в 2014 году, вот Не скажу, с кем из спикеров я общалась по телефону, записывала, но вот кто-то мне сказал, что, ребята, если даже снаряд попадет в саму миссию ОБСЕ, они напишут, что виновата Россия, недостаточно предоставила безопасность, но никак не Украина. То есть, ну вот, вот вплоть до этого были разговоры. Поэтому тут по поводу предвзятости или непредвзятости ОБСЕ я бы сильно поспорила. А что касается Зеленского, с самого начала это говорила и не устану повторять, что по мне так Зеленский, пойдя на эти выборы президентские, пошел чисто за пиаром и такой вот рекламы самого себя и квартала 95. А победив на этих выборах, просто удивился и до сих пор не понимает, как себя вести и что делать.
Ну, во всяком случае, да, ситуация в Донбассе, которую обещал разрешить Зеленский, пока особо никак и не разрешается. В Чехии нет недостатка вакцины от коронавируса, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш. Именно поэтому в стране нет необходимости закупать препараты, не зарегистрированных в Европейском агентстве лекарственных средств, добавляет глава правительства.
Ну, мы понимаем, что речь идет о российском спутнике ВИ. Буквально 29 апреля чешский фармацевтический регулятор, Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами, объявил о том, что прекращает изучение российской вакцины, и, как заявили в этом ведомстве, произошло это из-за недостатка, полученной от производителя документации. Насколько я понимаю, документация приблизительно плюс-минус всем странам предоставляется одинаковая. Ну, как бы вот в той же Индии, да, грубо говоря, документации оказалось достаточно, а вот в Чехии оказалось недостаточно. В 27 декабря 2020 года началась вакцинация в Чехии от коронавируса. На данный момент прививки сделали более 2 миллионов жителей. Согласно опросам желающих привиться 69%. И учитывая, что в Чехии почти 11 миллионов граждан, ну, видимо, все-таки не хватает вакцин, учитывая, что, в общем, привито-то не такое количество, сколько есть желающих. А с 27 декабря 2020 года уже, в общем, прошло достаточно большое количество времени. Можно было и больше привить, если бы было желание такое, если бы не было нехватки вакцин.
Угу. Ну да, скорее всего, исходя из всех новостей последних, касающихся Чехии, отношений с Россией, это скорее такое политическое заявление, потому что вот Андрей Бабиш еще сказал по поводу того самого взрыва в Рытбетице.
О, да.
Но там интерес в чем? Тут даже не в Бабише интерес. Возможно, Бабиш хороший переговорщик и сумел переубедить главу Минюста чешского Марию Бенишеву, которая раньше говорила, что вообще есть несколько версий произошедшего. А Бабиш до этого настаивал только вот на одной конкретной версии. И потом он поговорил с Бенишевой и говорит, мы в итоге сошлись на том, что все-таки версия это одна.
Не будем забывать, что в Чехии на носу, что в прямом и переносном смысле, выборы.
Осенью, да? осенью.
Да. Ну, тут осталось всего ничего. То есть началась вот эта вот предвыборная гонка. И сейчас, ну, вот до сих пор как бы такая достаточно взвешенная была позиция. То есть премьер такой проевропейский, прозападный, проамериканский, а президент старался вот эти острые углы сгладить и все-таки проводил линию, что с Россией надо все-таки дружить. Какой расклад сил будет сейчас, не совсем понятно, хотя вот чешские политологи утверждают, что все-таки среди населения чешского вот такой резкой неприязни к России все-таки нет. Все-таки чехи продолжают сохранять дружественные взгляды в отношении России, и им симпатичны политики, которые проводят ну, не то чтобы пророссийский курс, да, но все-таки дружественный к России курс. Будем следить, разумеется, за этой ситуацией, но вот чем дальше, тем страшнее сказочка, мне кажется.
Да, но если бы была неприязнь у чехов, мне кажется, россияне в таком количестве бы туда не ездили, потому что Чехия вот из европейских направлений у россиян одно из самых популярных.
Да. Однозначно. В ту же Польшу...
Там и цены демократичные.
В ту же Польшу ездят несколько реже, потому что там были известны случаи, когда и машины разбивали с российскими номерами, и просто нападали на россиян, избивали. Поэтому там с этим сложнее. А Чехия, мало того, что красивые города... Прага, безусловно, потрясающий
со
город.
Со шпилями,
да.
Готическими.
Готика, конечно. В России такие здания можно только, наверное, в Калининграде увидеть, в Калининградской области. И кухня вкусная, и пиво замечательное, и отношения дружелюбные.
Да, надеемся, что вот и политики сумеют рано или поздно договориться.
В эфире «Радио Спутник».
Люди, которых спецслужбы Белоруссии приняли за заговорщиков, оказались элементарными мошенниками, а их целью было переманивание финансирования. Об этом сообщил командующий внутренними войсками Республики Беларусь Николай Карпенков.
Да, он считает, что они просто, вот, ведя такие разговоры о том, что захватить Минск, захватить, как там, телеграф.
Ну, как это водится по классике, телеграф, телефон, банки.
Да. Что все это было, основной целью всего этого было друг у друга перетянуть финансирование западных спонсоров, а по факту это были всего-навсего разговоры и не более того. Но при этом Карпенков предупредил, что силовики обезвредят всех сторонников радикальных взглядов, которые могут попытаться предпринять какие-либо действия. И так завуалированно произнес, что не только арестами, но и ликвидацией в том числе, если вдруг будет такая необходимость. На данный момент среди заговорщиков фигурируют 9 человек, из них 4 уже пребывают в СИЗО, а остальные находятся за границей, кто-то в США, кто-то в Литве, кто-то на Украине, их заочно тоже арестовали. Помним эту яркую историю, как в Москве на Садовом кольце в одном из ресторанов трое граждан Белоруссии с подставным лжевоенным...
Со свадебным генералом.
Да, да, да. Вели такие рассуждения о том, как они видят военный переворот, революцию в Белоруссии, и там в том числе произносились такие громкие фразы, как ликвидация самого Лукашенко, три варианта, и его семьи, захват его дворцов, в общем, все в этом духе.
Захват его, у него уже нет дворцов.
Да, но тем не менее, кстати, напомню, что это все планировалось на 9 мая, и белорусская оппозиция не успокоилась, и на 9 мая приглашают белорусов выйти на акции протеста. Вот в качестве такого призывника выступил оппозиционер, руководитель Народного антикризисного управления, член президиума Координационного совета Павел Латушко.
Угу. Он же, да, бывший политик белорусский, который
да,
работал вместе с Лукашенко.
Он дипломат, он известный политик в Беларуси. Он был послом в нескольких странах.
Но сейчас какой мы можем сделать вывод? Похоже, что понемногу, полегоньку отыграли назад белорусские власти, о чем говорили местные политологи. То есть не все так страшно, как описывал Александр Григорьевич на том субботнике. Но, видимо...
Просто пересказывал то видео, которое было снято скрытой камерой.
Новостная разминка на радио «Спутник» была для вас, и работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
Разминка.